Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 25 января. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Мы продолжаем разговор о главных событиях этого дня. Следим за лентами новостей, следим за московскими пробками. В городе 100% заполнение автомобилями. 101 даже, я бы сказал, процент. На улицах 548 тысяч автомобилей, еще 97. В целом ситуация довольно сложная, что можно было себе представить, потому что пятница. 5 баллов – это оценка и со стороны Яндекса, и со стороны Центра организации дорожного движения. Это что касается пробок. Что касается новостей. Срочное сообщение. В эти минуты поступает сообщение о том, что министры обороны стран НАТО собираются обсудить ситуацию вокруг договора о ракетах средней и малой дальности – в Брюсселе 13 и 14 февраля. Это заявление, которое делает генеральный секретарь НАТО Столтенберг. Он говорит, что НАТО продолжит диалог с Россией на разных уровнях по этой теме. Еще одно срочное сообщение, которое только что появилось. Правительство Российской Федерации не поддерживает взимание платы за регистрацию устройств по e-mail, но не против самой регистрации. Это заявление вице-премьера Акимова. Темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это как раз та самая регистрация. В Совете Федерации, напомню, предложили ввести платную регистрацию всех устройств, которые выходят в интернет. Это вторая тема для обсуждения на ближайшие 20 минут. А первая тема – это ситуация вокруг Венесуэлы. Государственный секретарь США Майк Помпео допустил возможность военного вмешательства в дела этой страны.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948, код города 495. Венесуэла. Государственный секретарь США допустил возможность военного вмешательства в дела этой страны. И как он сказал, напомню, зовут госсекретаря Майк Помпео, это может произойти в случае угроз находящимся там американцам. Прямая цитата. «Мы сделаем все необходимое, чтобы быть уверенными в безопасности наших граждан», так сказал Помпео, отвечая на вопрос журналистов о том, готов ли он просить президента отправить в Венесуэлу войска в случае угрозы находящимся там американским дипломатам. Майк Помпео еще и добавил, мы полностью вовлечены, в полном объеме представляем ситуацию на местах и готовы сделать все возможное для обеспечения безопасности наших людей. Еще сообщение о том, что часть дипломатов американского посольства в Венесуэле уже отзывается по соображениям безопасности. Указание об отъезде на дно правительственным работникам незадействованных в условиях чрезвычайной ситуации. В то же время посольство США в Каракасе продолжает работу, несмотря на то, что президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился посольство закрыть. 23 января, напомню, Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом Боливарианской республики, и ряд стран официально признали его лидером страны. Ян Бурляй, директор Центра ибероамериканских программ в Московском государственном лингвистическом университете и чрезвычайный полномочный посол. Ян Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, вот это госсекретарь допустил возможность военного вмешательства. Можно по его словам говорить о том, что американцы собираются действительно осуществлять военное вмешательство, и они просто своих заберут?
Вы знаете, к сожалению, опыт действий Соединенных Штатов в Латинской Америке, которую они до сих пор рассматривают в качестве своего заднего двора, показывает нам, что, возможно, самые худшие варианты, что нужно готовиться, к сожалению, к любым вариантам, вплоть до вооруженного вмешательства. Свидетельством этого являются многократные интервенции Соединенных Штатов в Никарагуа, Панаму, Доминиканскую республику, на Гренаду и так далее. Поэтому я боюсь, что нельзя исключать самых худших развязок нынешней трудной ситуации, которую переживает дружественный венесуэльский народ.
Подождите, тогда еще вопрос. Раз вы говорите, мы делаем этот вывод, учитывая то, что американцы делали до этого. Нынешняя ситуация, как ее можно обрисовать? Вот то, что сейчас происходит, то, что делает, к примеру, Российская Федерация, то, как реагируют на нее другие страны, это ведь не всеобщее одобрение того, что происходит
конечно
в Венесуэле.
Нет. Так конечно
вот,
нет.
А в нынешних условиях они могут на это пойти?
Конечно, Россия, как и другие страны, которые соблюдают нормы международного права, уважают эти нормы, стремятся руководствоваться ими в своих практических действиях на международной арене, будут осуждать любые попытки вмешательства и осуждают любые попытки вмешательства во внутренние дела суверенного венесуэльского народа. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что боюсь, что я, конечно, не берусь предсказывать, не хочется быть Кассандрой какого-то своего рода, какие-то худшие варианты, но просто хочу сказать, что готовым надо быть к любым возможным развязкам нынешней непростой ситуации, поскольку, несмотря на то, что я убежден, такого рода вооруженное вмешательство во внутренние дела венесуэльского народа найдет всеобщее осуждение. Я убежден, но нельзя гарантировать, что оно не произойдет.
Но смотрите, одно дело всеобщее осуждение, другое дело возможность или способность остановить какие-то действия, которые ты хотел бы осудить. Вот кто-то может остановить американцев, если что?
Мы можем действовать только путем дипломатических, политических и иных действий, призывая в стороны в конфликте, в первую очередь в самой Венесуэле, к переговорам, к поиску мирного политического урегулирования этого конфликта. Я хочу напомнить, что в 80-е годы нам это удалось, когда в Центральной Америке разгорался такой же конфликт, при таком же вмешательстве Соединенного Вашингтона во внутренние дела, в частности, Никарагуа, сандинистская Никарагуа, где победила сандинистская революция. И мы помним, как США открыто финансировали никарагуанских контрреволюционеров, контрас. Но объединенными усилиями при поддержке латиноамериканских стран удалось урегулировать этот конфликт, который грозил перерасти все рамки и угрожал международному миру и безопасности. Если сейчас, мне кажется, что настало время, чтобы Организация Объединенных Наций сказала свое весомое слово, потому что складывающаяся ситуация, на мой взгляд, угрожает уже международному миру и безопасности. А это вопросы, которые должны рассматриваться в ООН и, в частности, в Совете Безопасности.
Но мы же знаем, как в последнее время заканчиваются подобного рода обсуждения или осуждения. Кто-нибудь найдется, у кого есть право вето, и все остановится.
Совершенно верно. Но дело в том, что любые политические шаги, которые осуществляются на международной арене, тогда, когда они имеют моральную, политическую поддержку большинства государств, международного сообщества, они получают, так сказать, морально-политический авторитет, и мы вправе рассчитывать на то, что голосу народа прислушиваются и в Вашингтоне. Другое дело, что нельзя оставлять без движение эту ситуацию. Нужно вносить какие-то новые инициативы, нужно предпринимать какие-то шаги, и любые попытки остановить, потому что я говорю, что ситуация развивается, к сожалению, по наихудшему сценарию. Хорошо, я не исключаю того, что ведь, понимаете, после того, как, условно говоря, этот же самопровозглашенный президент пригласит американские вооруженные силы оказать ему поддержку, в стране развернется гражданская война, начнется партизанское движение и так далее.
Но вы сказали, что надо прислушаться к народу, а многие сейчас говорят, смотря на кадры, которые приходят из Каракаса, многие говорят, что ведь получается, что у самопровозглашенного поддержка, ну, как кажется, больше.
Общество расколото. Сейчас нам трудно взвешивать на весах, у кого больше, у кого меньше голосов. Это факт. Но главное в том, чтобы заставить сесть за стол переговоров правительство и оппозицию, которая вышла на улицы. Иного пути нету.
Несколько вопросов от наших слушателей, по возможности короткие ответы. Николай спрашивает, с вашей точки зрения, а что будет, если Мадуро попросит у России помощь наподобие той, что мы оказываем Асаду?
У нас нет соответствующих соглашений, таких, как у нас были с Сирией и есть с Сирией, поэтому речь не должна идти о каких-либо взаимных военных обязательствах в том, что касается использования вооруженных сил. Так что это, я думаю, что это исключено.
Тогда Артем спрашивает, какой смысл публичной поддержки такого президента, при котором МРОТ у них там в Венесуэле $6? Это ведь удар по имиджу, пишет Артем. Получается, что мы за нищету. И вообще, какая польза с точки зрения поиска потенциальных союзников от поддержки нынешнего режима в Венесуэле?
Ну, в первую очередь, нельзя допускать противозаконные действия путчистов. В первую очередь, мы поддерживаем законно избранного президента, законно избранной власти, и любая поддержка путчистов, тех, кто пытается свергнуть законно избранного президента, является противоречит всем нормам международного права и должно быть осуждено. Но дело в том, что для нас, что касается пользы, здесь речь не идет в том, чтобы взвешивать на весах, что полезно, что вредно. Это очень трудная, скажем так, технология для такого рода оценок и выводов. Главное в том, что нельзя допускать еще одного вмешательства Соединенных Штатов в суверенные дела народов той или иной страны, потому что, в конце концов, это шаг, который направлен против всего международного сообщества.
Понятно.
Против такого рода вооруженной интервенции, против любого государства, которое может завтра очутиться, оказаться в таком же положении.
Спасибо. Ян Бурляй, директор Центра Иберо-Американских программ в Московском государственном лингвистическом университете и чрезвычайный полномочный посол, был с нами на прямой связи. 692-й задается вопросом. Это что, получается, американцев так испугали наши стратегические бомбардировщики в Венесуэле, что они устроили госпереворот? Это оценки 692-го. 413-й пишет. Я против того, что творит США, но понимаю и разделяю боль простых людей Венесуэлы. Там же бедность, там же инфляция. Так жить там уже просто невозможно. Виктор, 622-й пишет. Слушаю радио и думаю, я снова вернулся в Советский Союз, ведь получается, что звучат, по сути, те же речи. Срочное сообщение... Марк пишет, не понимаю, при чем здесь Россия? США, их осуждать должны свои граждане, а никак не власть России. Ну, в том смысле, что даже если это переворот, это внутреннее дело страны. Я так понимаю, об этом пишет Марк. Какая разница в легитимности или нелегитимности президента, задается вопросом Виталий, ведь Россия много говорила, что, например, Янукович легитимный, и что от этого изменилось? Срочное сообщение, которые в эти минуты по теме приходят, это заявление Министерства иностранных дел Российской Федерации. Вопрос об угрозе иностранного вторжения в Венесуэлу ставит не Москва, такие высказывания звучат из Вашингтона. Еще, воздействие извне на ситуацию в Венесуэле допустить нельзя, тем более военного, и это главная задача. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, алло, Григорий, да.
Прошу.
Ну вот эксперт мне рассказал, что там же Роснефть как бы это работает, там деньги вложил, там какая-то есть нефтяная венесуэльская компания, миллиарды в нее вложены кредитов. И сейчас туда вот это как бы новый президент, как бы назначенный там непонятно кем, сам себя назначил, да, он туда своих уже менеджеров поставил в эту компанию, которые проамериканские, ну, своих проамериканских. И мы туда вложили в это 17 миллиардов долларов вообще вот как бы дали кредитов или чего-то в Венесуэле. И они, скорее всего, пропадут, если будет новый президент.
Так, ну, хорошо, вот вы это все к чему говорите?
Да. А к тому говорю, что, в принципе, может быть, ну, мы-то, конечно, потеряем деньги, как всегда, но народу Венесуэлы, если сменится, скорее всего, будет лучше, да.
Понятно. Мы-то потеряем, но им-то будет лучше. Это позиция. Если помогать, то можно помогать только через Никарагуа и Кубу, полагает 692-й. 305-му непонятна позиция Китая, который, как известно, инвестировал в Венесуэлу намного больше, чем Российская Федерация. Мадуро, если у него совсем дела были бы плохи, давно бы убежал, как Янукович. Значит, все там не так однозначно. Судя по всему, ситуация действительно затягивается. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Смотрите, если бы Мадуро контролировал ситуацию, он, при том, что поддержка армии задекларирована, уже бы этого товарища арестовал, который объявился президентом. Соответственно, сделать он это не может.
Но и товарищ это... не может, судя по всему.
Ну, что? Что?
Но сейчас? И товарищ, которого не арестовал Мадуро, в свою очередь не может арестовать Мадуро.
Ну, товарищ ждет американцев, и если его не арестуют в ближайшие 2-3 дня, до понедельника, начало рабочей недели, то очевидно, что карта Мадуро бита. Это ровно повторение стратегической ситуации с Януковичем, когда Януковичу не удалось сначала разогнать митинг, а дальше его уже легитимно разогнать практически невозможно.
Но то, для вас эта ситуация была... уже решенная, вы уже понимаете, что российская позиция,
ну,
она...
Российская позиция вообще никому не интересна, потому что в отличие от Сирии, никакой физической возможности вмешаться нет. А американцы будут вмешиваться именно физически, военные силы.
Понятно. Венесуэла нам интересна только с нефтяной позицией. Непонятно, в чем глобальные интересы Российской Федерации в этой стране. Это 677-й. Править будет тот, за кого будет армия, пишет 692-й. Но обратите внимание, на данный момент армия за Мадуро. При этом многие комментаторы, как и предыдущий слушатель, полагают, что бы там ни происходило, но будущее все-таки не за Мадуро, причем ближайшее будущее. Это взгляды. Эрдоган же выкрутился, в свою очередь, пишет 305-й. Мугабе, бывший президент Зимбабве, пишет Виталий, был недавно отстранен от власти в своей стране. Почему Россия за него не боролась, а за Мадуро, получается, борется? 7373948, телефон прямого эфира, СМС-портал работает, можно писать через Телеграм. На очереди следующая тема.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, правительство Российской Федерации сегодня поддержало идею регистрировать все устройства, которые выходят в интернет по e-mail. Но при этом в правительстве сказали, что выступают против взимания платы за это. Я цитирую вице-премьера Российской Федерации Максима Акимова по ТАСС. Мы обсуждали это с министром, не под министром развития связи и массовых коммуникаций Носковым. Мы не поддерживаем идею платности, но поддерживаем идею регистрации. Почему эти все комментарии появляются? Потому что вновь стала актуальная тема платной регистрации всех мобильных устройств. Сегодня в новостях пишут, в Совете Федерации, ссылаются на сенатора Бокову, предложили ввести платную регистрацию мобильных устройств. Дальше. Речь идет обо всех аппаратах с выходом в интернет по международному идентификатору мобильного оборудования. Потом в разных средствах массовой информации разное описание того, что такое аппараты с выходом в интернет по международному идентификатору мобильного оборудования. Кто-то говорит, что и счетчики, которые сами по себе передают данные, подпадают под этот список, а кто-то говорит, что речь идет исключительно о телефонах. Эльдар Муртазин, главный редактор портала mobilereview.com. Эльдар, здравствуйте.
Добрый день.
Можно четко понять, что, собственно, собираются регистрировать по этому закону?
Ну, насколько я понимаю, в том описании, которое дано, это все устройства, которые имеют радиомодуль, могут регистрироваться на сети. Это счетчики, это умный дом, это телефоны, это вообще все, что так или иначе регистрируется на сетях, вплоть до автомобильной сигнализации или электросчетчика, который передает ваши сведения там в энергосбыт.
То есть все-таки все устройства, которые сами по себе выходят в интернет?
Вообще все устройства, не которые выходят в интернет, а которые регистрируются на сети. То есть это может быть кнопочный телефон, в котором интернета нет.
Тогда следующий вопрос. Многие утверждают, что якобы регистрация устройств по e-mail бессмысленна, потому что e-mail можно программно переписать.
Программно переписать e-mail, наверное, сложно, зачастую невозможно, но действительно регистрация бессмысленна по другой причине. Она не решает какие-то проблемы, которые существуют. Ни одной проблемы такая база имей номеров не может решить.
Но, смотрите, правительство сейчас сказало, что против взимания платы, а многие сегодня критиковали именно эти 100 рублей, о которых заговорили, но правительство говорит, регистрация устройств – это разумно. Почему?
Я не знаю, почему правительство говорит, что регистрация разумна, потому что, наверное, безумие Совета Федерации, оно заразно. Смотрите, из тех поводов, которые нам привели... в качестве обоснования, что якобы это позволит бороться с воровством телефонов.
Ну да.
Бороться с воровством это никак не позволит, потому что у полиции сегодня уже есть имей номера от операторов связи. Даже если тот, у кого украли телефон, об этом не знает, полиция выяснит имя и номер. Второй момент. У нас нет закона и не появится в ближайшее время о блокировании работы тех или иных устройств на сети официально, потому что тут огромное поле для злоупотреблений. И исходя из этого, эта база просто бессмысленна.
Еще раз. Когда Анна спрашивает, если пылесос, мультиварка, ворота в гараже и прочее включаются дистанционно через интернет, все их придется регистрировать.
Совершенно верно. Один имей номер 100 рублей в законопроекте. То есть, по сути, если у меня вот стоит умный дом сегодня с 3G и 4G модулями, это порядка 20 устройств, мне придется заплатить. Ну, обратной силы закон не имеет, но если бы я ставил сейчас эти устройства, я бы заплатил 2000 рублей.
В общем, если кто собирается ставить умный дом, надо поторопиться.
Ну, я не думаю, что закон примут по одной простой причине. За последние 10 лет это уже пятая или шестая попытка протолкнуть такую идею. Попытка глупая, вызывающая, ну, в общем, сомнения в том, что люди... Ну, точнее, не сомнения, я уверен, что люди, которые предложили этот законопроект, ни дня не работали над ним, потому что все цифры, которые там приведены, они выдуманы от начала и до конца.
Но все-таки, а у вас есть какое-то разумное объяснение? Ну вот, к примеру, хотя бы собрав эту базу, они будут более четко понимать что-то? Или вы,
нет,
это
вы
просто
знаете,
деньги?
Это просто деньги в казну, то есть сенатор решила, что нужно посодействовать государству, но самое смешное заключается в том, что общий уровень сбора без вычета расходов на поддержание базы он настолько мизерный в рамках государства, что серьезно это обсуждают. Ну, это какие-то пигмеи, в общем-то. Пигмеи, собирающие пигмеи.
Ну, давайте все-таки аккуратнее с оценками. Спасибо. Эльдар Муртазин, главный редактор портала mobilereview.com. Ипатий удивлен. Он даже боится в некотором... Это что, пишет он, теперь и чайник регистрировать придется? Ну вот видите, разные взгляды есть, но вот люди, которые вчитываются в закон, говорят, что, в общем, платная регистрация телефонов, о которой говорили, в результате, судя по тексту, выльется в регистрацию всего, что появляется в интернете само по себе. Ну, раньше же было разрешение на ношение мобильного телефона, пишет Григорий. Ну вот получается, что теперь будет как раньше. Только теперь к мобильным телефонам добавляется много другого. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Владимир. В общем, вот знаете, я вот слушаю все вот эти новости, которые идут от наших сенаторов, от наших депутатов. У меня такое складывается впечатление, ну это лично мое, конечно, мнение, что они уже просто не знают, как поглубже залезть в карман, где нащупать, как говорится, копеечку у людей. Ну, понятно, что они сейчас говорят о том, что это все будет бесплатно, но мы же понимаем, что бесплатно у нас в стране ничего...
Не-не-не, подождите, да. Но вы даже представить себе не можете, что это может помочь, к примеру, ловить преступников?
Все, знаете, у нас и интернет запрещает борьбе с преступниками, у нас что только не делают, чтобы под видом борьбы с преступниками там или еще с чем-то борются.
Еще раз, вам только что эксперт даже сказал, что это деньги небольшие. Не надо пытаться думать, что...
Нет, я высказываю, опять же, лично свое мнение. Я не говорю, что оно такое и все.
То есть даже если вам говорят, деньги небольшие, все равно, даже ради этого они...
Ну, как понять небольшие деньги? Вот представьте, сколько населения проживает в России. Просто на минуточку представьте. Ну, как понять небольшие деньги, да?
Для государства это небольшие. Я понял. Спасибо. Многие сегодня подозревают таким образом попытку еще раз залезть в карман. Кто будет эту базу обрабатывать, пишет 692-й. Марк пишет, что наши депутаты, кажется, сенаторы, просто застряли где-то в начале 2000-х годов. Очень жалко и обидно, если это действительно так. Из бюджета вынуты деньги на хранение и обработку данных. В общем, проблем не будет, полагает 370-й. Но главная проблема действительно для многих сейчас попытаться понять, как много устройств в вашем доме сами по себе выходят в интернет. И еще раз. Задним числом их обкладывать налогом не будут. Речь идет о покупке новых и регистрации новых устройств. Но ведь никто не знает, что будет дальше. В Совете Федерации предложили ввести платную регистрацию мобильных устройств. В правительстве с самой идеей согласились, но выступают против платы за эту регистрацию.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 25 января. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем разговор о главных событиях этого дня и продолжаем следить за московскими пробками. Машин становится все больше. Уже почти 561 тысяча автомобилей сейчас на городских улицах. Но и Яндекс, и ЦОДД считают, что те пробки, которые сейчас на московских улицах, это пробки силой в 5 баллов. Ну, если можно говорить о пробках, силой в 5 баллов. А темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это 10-дневный обязательный отпуск для отцов в Евросоюзе. Он вводится для ухода за новорожденными. Принято такое решение. И история в парламентской ассамблее Совета Европы. Рамзан Кадыров, например, глава Чечни, считает, что в ПАСЕ применили силу в отношении российской девушки и журналистки Ольги Скобеевой.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Прямой эфир, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Можно звонить 7-3-7-3-94-8. В ПАСЕ была история. Сегодня все рассматривают ее и с той, и с другой стороны. Рамзан Кадыров тоже посмотрел и даже пригрозил пощечиной представителю украинской делегации в ПАСЕ. Представителя зовут Борислав Береза, и Кадыров теперь считает, что Береза рискует получить пощечину, если не извиниться перед российской тележурналисткой Ольгой Скобеевой. Вот что конкретно написал Кадыров у себя на странице ВКонтакте. Украинский депутат и член делегации в ПАСЕ Борислав Береза толкнул и оскорбил в стенах международной организации хрупкую российскую девушку-журналистку Ольгу Скобееву. Если бы в Чечне или ином регионе России совершили подобные действия против украинской журналистки, весь западный мир гудел бы, в один голос трезвонили бы о правах человека. Теперь же, говорит, пишет точнее Кадыров, когда в ПАСЕ применили силу в отношении российской девушки и журналистки, молчат, как будто воды в рот набрали. Какой объективности и справедливости можно после этого говорить? Но дальше еще раз напомню, он пишет, что Березе надо усвоить. Обязательно найдется истинный мужчина, который в любом месте его достанет и с размаху влепит звонкую оплеуху. Владимир Соловьев, председатель Союза журналистов России, политический обозреватель, продюсер и телеведущий. Владимир Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Смотрите, вот один из наших слушателей, мы только начинаем разговор, он уже пишет. Я посмотрел ролик со Скобеевой, она сама нарывалась, мешая давать интервью журналистам и перебивала.
А я вот сейчас читаю интервью Ольги Скобеевой одному из агентств. Она там вот так пишет. Провокация – это когда ты пытаешься задать неудобный и неприятный вопрос для украинской делегации. – Нет, это не провокация. Я официально аккредитованный журналист при ПАСЕ. Вчера я работала, задавала вопросы, вела себя максимально сдержанно, воспитанно и деликатно. Вот так это комментирует сама Ольга. Но, в принципе, со стороны, конечно, было заметно, что вполне возможно она мешала каким-то образом своими вопросами украинским журналистам задавать вопросы...
украинскому же депутату.
Ирина Геращенко, да, вице-спикер Рады, там общалась с украинскими журналистами. И, ну, у Ольги такой стиль напористый, иногда даже агрессивный. Хотя, конечно, можно спорить и обсуждать.
Так вот,
о стилях нашей работы, конечно.
Тут как раз вопрос-то именно об этом. Вот Артем, например, наш слушатель, пишет, мол, есть журналистская этика, она перебивала интервью. Я уж не буду дальше, он получила ровно то, что заслужила, но все-таки вот этот вопрос надо разбирать теперь, после того, что произошло. Этично поступила Скобеева, неэтично. Этично поступил Береза, неэтично. Правильно ли пишет Кадыров, когда говорит, что должен найтись истинный мужчина, который достанет этого Березу?
Ну, в любом случае, мне кажется, что хорошо, что такая дискуссия развернулась, потому что это даст возможность журналистам в том числе обсудить и нормы поведения, и стили работы, и вспомнить, и в том числе тот самый моральный кодекс этики журналиста, который мы, кстати, в Союзе журналистов решили сейчас при помощи журналистского сообщества обновить, потому что он уже не соответствует современным реалиям. Что касается поведения Березы, украинских журналистов в том числе, хочу напомнить, что градус антироссийских настроений настолько высок в соседней республике, что даже, увы, к сожалению, даже президент Порошенко, были случаи, когда он толкал российских журналистов, пытался выбить камеры или там телефоны. И также поступают и украинские депутаты, и, к сожалению, наши коллеги, украинские журналисты, на некоторых, это были случаи на международных разнообразных форумах, когда они пересекались в своей работе с российскими журналистами, возникали и постоянно возникают и словесные перепалки, стычки, грубость, хамство, иногда дело доходит, ну, почти что до драки. Ну, вот такой градус противостояния, к сожалению, между нашими странами.
И все-таки,
вот
сегодня... Владимир Геннадьевич, Союз журналистов России будет на эту историю как-то реагировать?
Ну, конечно, мы изучаем любой опыт нападений на журналистов и поведения журналистов. И будем пытаться это оценить и как-то обсудить, может быть, на нашем секретариате ближайшем. Я, кстати, не договорил. Сегодня вот один из таких персонажей, я его не могу назвать журналистом, это медийный персонаж такой, Конопольский есть, который работает сейчас на Украине, он вот призвал в прямом эфире избивать российских журналистов, бить их микрофоном по голове. Тоже вот интересное мнение.
Но это же не мнение, это призывы, которые требуют реакции.
Требует реакции, но, к сожалению, никакие наши заявления не работают на Украине сейчас. У нас есть возможность общаться с Союзом журналистов Украины. Это происходит периодически в Вене на базе отделения по свободе печати ОБСЕ, которое возглавляет Арлем Безир. Мы там встречаемся, общаемся, иногда обсуждаем какие-то совместные заявления, обсуждаем, как помочь журналистам работать в наших странах взаимно. Тем не менее, мы понимаем, что сейчас бессмысленно обращаться и в Союз журналистов Украины, бессмысленно обращаться к властям Украины, потому что не только заявление Союза журналистов России, но даже заявление Международной федерации журналистов, ОБСЕ, Европейской федерации по поводу нападений на журналистов, которые происходят постоянно в соседней республике, они, увы, к сожалению, практически никак не действует на власти Украины, как и не действуют требования от всех международных журналистских организаций освободить Кирилла Вышинского, например.
Ну и все-таки вопрос по поводу того, что и как делала госпожа Скобеева, вот 251-й. Если послушать, что в это время говорила депутат, мол, русские пленные все террористы, а украинские политзаключенные, еще раз, это формулировки, которые использует наш слушатель, это его цитирование, и он говорит дальше, любой бы не выдержал. Так вот, журналист должен быть гражданином или журналистом?
Мне кажется, журналист должен быть и журналистом, и гражданином, и как-то сочетать в себе эти прекрасные качества, и, конечно, придерживаться этики. Я думаю, что эту ситуацию мы, конечно, еще раз изучим, посмотрим внимательно, кто как и что говорил, потому что это все сейчас смазано, постоянно показывают сегодня. Надо посмотреть более внимательно.
Спасибо. Владимир Соловьев, председатель Союза журналистов России, политический обозреватель, продюсер и телеведущий, был с нами на прямой связи. Еще раз, чтобы не было путаницы, это не Владимир Рудольфович, это Владимир Геннадьевич Соловьев. Скобеева не журналист, утверждает 514-й, 830-му. Стыдно за Скобеева, она нас позорит, утверждает он. Значит, 29-й пишет, если каждый будет распускать руки против журналистов, то скоро и ноги, против наших журналистов, то скоро и ноги начнут вытирать. Потом, смотри. А она все-таки сама лезла, это Ипатий. Представьте, если бы нашим журналистам так тыкали, чтобы было. Ничего не будут делать, все Союзом журналистов понятно для Марка 424-го. Антон 104-й полагает, что Скобеева добивалась скандальных кадров, чтобы сделать потом нарезку для программы 60 минут. Николай уже спорит с Владимиром Соловьевым, говоря о том, что Гонопольский, с его точки зрения, говорил не о российских журналистах, а профессиональных пропагандистах, которые действуют под личиной журналистов. Но, как кажется, Николай, если все-таки были призывы кого-то бить, это уже вообще не важно, о ком ты говоришь. Речь идет о конкретном человеке. 7373-94-8. Телефон прямого эфира. Призыв бить человека, ну, как кажется, во всяком случае, это что-то не очень законное. 7373-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Зовут меня Евгений. Я вчера когда смотрел 60 минут, и я могу так сказать, ну, Гонопольский — это отдельная тема. Это вообще.
Да, мы сейчас обсуждаем все-таки другое.
Съехало.
Да.
Да, ну как, ну да, мы обсуждаем. Я посмотрел. Значит, смотрите, нашим журналистам не дают задавать вопросы. Мы это все знаем и видим. Если даже Скобеева решила продавить эту ситуацию, она получила, грубо говоря, уже конкретный так поступают именно сейчас на Украине.
Подождите, а откуда вы знаете, что журналистам не дают задавать вопросы?
Слушайте, я часто смотрю все эти программы, особенно вечерами, да, и вижу, как наши пытаются задать вопросы, их просто игнорируют. И говорят,
понятно,
что мы не будем общаться с журналистами, государство агрессор. Соответственно.
Ну да, я посмотрел по телевизору, а там это показывают. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Прошу.
Но я по телевизору не видела, я сегодня посмотрела в интернете с подачи соседа. Ну, в общем, мне вся эта ситуация не нравится. И хотите отвечать на вопросы журналистов, не отвечайте. Но толкать женщину — это никуда не годится. А уж тем более господин Гончаренко, который его в эфире Свана сама слышала, 26 ноября этого года. Или 27-го. В общем, мы были на Украине два дня, 26-го, 27-го. Говорил, что русским журналисткам надо работать плечевыми у дальнобойщиков, а не лезть в журналистику.
Ну, давайте не будем такие вещи цитировать. Зачем лишний раз?
А чего? Интересно, журналистку бить можно.
Кто сказал? Юрий Викторович, вот... Кто сказал? Себе. Глава Чечни вот. Даже сказал, что должен найтись истинный мужчина, который влепит ему звонкую оплеуху.
Ну, приезжает пусть Береза, он мои мужики его и забьют. Двое старых дураков. Юрий Викторович, ну, представьте, вы знаете, что я бабка полоумная, да? Я подойду
нет,
к вам...
Смотрите, нет, подождите, Анна.
Радиокомитета.
Не надо. Не надо. И давайте не будем переводить на это.
Вы же меня толкать не будете? Не будете.
А может быть, это так само получится?
У вас...
Виталий просто пишет, смотрите, если не дают задавать вопросы, может не задавать, может не рваться с напором, не устраивать скандал ради хайпа.
А так это журналистика. А что журналисту, тихо, мирно стоять, сосать лапу в углу?
Понятно.
Или, может быть, ей этот самый купить, как его зовут-то, этот, на палочке, кругленький такой.
Если человеку не дают задавать вопросы, он будет пытаться задавать вопросы так, как возможно в этих условиях. Туман Ёшка, правда, настаивает, что ее не били, а выталкивали из кадра. Она искала хайп и получила. 7373948, телефон прямого эфира. Не получилось. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, Юрий, да, здравствуйте, Деревенский Борис.
Прошу.
Юр, я смотрел в интернете это все Котовачи со Скобеевой, не смотрю эти 60 минут. Вот, мне кажется, что была она очень там не права, там нарезка сделана, показывали одно, а в 60 минут другое совсем. Окей, это первое. Второе. Есть у нас такой депутат, давнишний, не буду его говорить, его все знают. За волосы корреспондента затащил в машину, это тоже все знают, правильно?
И что?
И что было этому депутату? Цветет и радуется, и пахнет? Значит, кому-то можно, значит, кому-то нельзя. Если бы...
Как нам договориться, чтобы мы сказали, что никому нельзя?
Юр, ну опять же, есть какая-то... вокруг вас есть аура неприкосновенности, правильно?
Откуда?
Грубо говоря, да. Ну как откуда? Если кто-то ко мне подходит очень близко, либо я отхожу, либо кто-то отходит, правильно? Это первый вопрос. Второе, получается, не надо искать кадр тот, который будет тебе рейтинг повышать. Если ваши программы, они идут...
То есть один... Так... Да. То есть в данном случае и тот, и другой не прав, один не должен был лезть, другой не должен был отодвигать.
Абсолютно.
Понятно, спасибо. Но они же сами рассказывают про информационную войну, а на войне всякое бывает. В общем, она получила то, что заслужила. Такова оценка Артема, который пишет нам через СМС-портал. Еще раз напомню, Витя, только что у нас в эфире был председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, и он сказал, что эту историю еще будут обсуждать.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Срочное сообщение. МИД России. Россия готова стать посредником в налаживании отношений между властями и оппозицией в Венесуэле, если такие требования будут востребованы. Германия. Правительство Германии ждали, когда они что-то скажут. Вот срочное сообщение. Германия поддерживает Гуаидо на посту временного главы Венесуэлы, но не заявляет об этом, потому что ждет некого решения Евросоюза на этот счет. Следующая тема. Как раз про Евросоюз. Там ввели обязательный 10-дневный отпуск для отцов по уходу за новорожденными. Это предложение Еврокомиссии. Оно предварительно одобрено и в Европарламенте, и в Совете Евросоюза. Цитирую по РИА Новостям. Проект нового законодательство призван поощрять мужчин на более равную долю обязанностей по уходу за младенцами. В большинстве стран-членов Евросоюза отпуск отцу при рождении ребенка и так узаконен, но пока это не действует в Германии, Австрии, Хорватии, на Кипре, в Чехии, Люксембурге и Словакии. Там разный размер пособия, разная продолжительность, но принципиальный подход он такой. Если рождается в семье ребенок, отец тоже получает... Ну, мать-то понятно. А отец тоже получает отпуск за уходу за новорожденным. Небольшой, но все-таки на время, когда только-только появился ребенок, отцу положен оплачиваемый отпуск. Ольга Окунева, первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Ольга Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Как вам эта идея?
Вы знаете, конечно, как координатор проекта «Крепкая семья», я бы сказала, что хорошо, когда заботы о ребенке делят и папа, и мама, и папа тоже какую-то часть времени проведет вместе с ребенком. При этом, наверное, надо сказать, что наше законодательство российское позволяет это делать, хотя, безусловно, привычнее видеть женщину, ухаживающую за ребенком, нашему взгляду. Но есть ситуации, когда семья решает, и папа даже весь отпуск проводит вместе с ребенком.
Ну, насколько я понимаю, все-таки европейское законодательство в данном случае ведет речь о том времени, когда мама тоже не работает, мягко говоря, она только родила.
Когда мама родила, она находится в отпуске, в декретном, у нее еще больничный лист сразу в первые дни. Наверное, это может быть действительно самое сложное время. Но мне кажется, все-таки надо предоставлять право выбора семье, потому что это связано и с рабочим местом, и с какими-то иными обстоятельствами, с тем, чтобы рабочее место сохранялось. Но все-таки, Юрий, я хочу сказать, что у нас папа может взять неполный рабочий день и находиться в отпуске по уходу за ребенком. Мне кажется, лояльно и хорошо, когда все это решается в семье по договоренности, а не обязательная норма.
Но тут как раз про обязательную норму уже даже наши слушатели пишут, мол, в данном случае ведь европейцы, они пытаются ввести обязательство. Это когда и работодатель обязан отпустить. У нас есть такое обязательство?
Да, у нас работодатель обязан отпустить папу в том случае, если он уходит и ухаживает за ребенком. Папа вправе свой отпуск прервать в любое время, взять неполный рабочий день, но, естественно, при этом один из родителей ухаживает за ребенком, или папа, или мама, но может, кстати, любой член семьи, или дедушка, или бабушка в том числе, если они являются работающими людьми.
И все-таки давайте уточним, вот эта ситуация, когда сегодня родился ребенок, и в ближайшие 10 дней на работу не ходят ни мама, ни папа, у нас возможно?
Нет, у нас, возможно, или папа, или мама не ходит на работу, а кто-то еще из членов семьи в том случае, если они возьмут на этот период времени очередной отпуск и будут рядом с новорожденным и мамой.
Понятно, спасибо. Ольга Окунева, первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. То есть, в принципе, все это можно, получается, организовать. А в Германии при рождении ребенка положен отпуск 14 месяцев с сохранением рабочего места и с оплатой 67% от зарплаты. И эти 14 месяцев мать с отцом делят между собой по своему усмотрению. У нас это Эд из Германии нам пишет. Константин 692 пишет, что у нас многие отцы эти 10 дней будут принимать алкоголь. Он использует глагол «бухать». 7373948, телефон прямого эфира. В чем проблема? Бери больничный и отдыхай. Ну, если дают. А в Европе вводят обязательный, это вот, видимо, не понял, он нам описывает другой отпуск, 14 месяцев. Они вводят обязательный 10-дневный отпуск по уходу за новорожденным. Сегодня ребенок родился, и ближайшие 10 дней отец не работает. Западники все дальше двигаются к социализму, а у нас только болтовня, пишет 514. Нам надо как-то определиться. Мы боимся, что они будут бухать, говоря словами Константина, или двигаться к социализму. 7373948, телефон прямого эфира. То есть у нас государство в стране предлагает самим за свой счет ухаживать за новорожденным 10 дней. Игорь так понял то, что услышал в нашем разговоре с Ольгой Окуневой. 7373948, слушаем вас, здравствуйте. Нет, это очень долго. Юрий Николаевич восхитителен, слушаем вас, здравствуйте.
Проблема в том, что вот, например, Скобеевы все время...
Юрий Николаевич, подождите. Давайте мы не будем путать разные темы. 7373948. Я понимаю, что, может быть, вы потом бы когда-то перешли, но сейчас мы все-таки об отпуске. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Не совсем по отпуске хотел, но тоже на эту тему рождаемости. Можно два слова?
Поясните.
Давно эта мысль, в Твиттере переписка там с Оксаной Пушкиной по поводу абортов. Чтобы государство давало рожать этим непутевым мамочкам, потом просто выкупало детей.
Не-не-не, ну давайте, вот это совсем другая история. Это вообще в другую тему, в другую сторону. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил, Москва.
Я вот только не совсем могу понять, а что это так по гендерному признаку, что папа в обязательном порядке, иди отдыхай, обязательно ухаживай. Мама не может с этим справиться?
Ну, потому что это сложные дни.
Сложные дни в каком плане-то? Чем они сложные?
Ну, потому что вы, я понимаю, если у вас 25-й ребенок.
Естественное течение – это кормление грудью. Папа грудью кормить не может. Ему за, может быть, тогда мамой ухаживать надо?
Ну, к примеру.
Маме помогать.
К примеру.
Тогда таким образом
она обозвать. Только что родила, она слаба еще.
Ну, тогда по уходу за, за роженицей.
О, господи, вам важно, чтобы это как-то по-другому называлось? Мы же про смысл говорим.
Учитывая тенденции, которые происходят за границей, да, это очень важно, потому что там...
Ой, а вы-то большой специалист. Я понял. Там... Вы большой специалист по тенденциям, которые проходят за границей. Марк пишет, да понятно, почему 10 лет дают в Европе, у них там послеродовая депрессия. А у нас же такого быть не может, ну, действительно. Со слов депутатов только бить жен у нас можно. Но это Марк полагает, что депутаты так говорят. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
День добрый, Михаил, Москва. Интересно, у предыдущего звонившего дети есть? На самом деле, конечно, эти 10 дней, если бы официально были закреплены у нас, было бы прекрасно. Потому что я, допустим, когда забирал жену из роддома, ну, бабушка приезжала, помогала. Вообще трудно.
Нет, понятно, надо подготовить дом, надо потом надо забрать, надо первые несколько дней побыть вместе.
Ну, так естественно, и маленький ребенок, особенно когда первый ребенок у молодой жены, ну, вы сами понимаете, там, ладно, там пострадовая депрессия, кого-то накрывает раньше, кого-то позже, но в любом случае первые 10 дней это действительно большое подспорье молодой маме и вообще для молодой семьи.
Было бы неплохо, а такой отпуск нужен, пишет 943 или 943 в первые дни. Женщине после родов тяжело одной с ребенком, и помощь очень нужна. Знаю на своем опыте, значит, видимо, она. Это забота о семье и детях, а в Российской Федерации этого нет. Эду из Германии виднее. 10 дней, это когда мама еще в роддоме. 692-й, видимо, давно сталкивался с этой историей, потому что мама в роддоме 10 дней, это редко бывает. Ну, особенно в последнее время. Попробуйте на работе подобное сделать насчет 10 дней отпуска, и вы почувствуете, как отнесется к вам работодатель. Сейчас лишний раз страшно даже больничный взять, не то чтобы 10 дней за ребенком ухаживать. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, добрый день. Ну, я что хочу сказать, вот у меня был такой пример тоже, там, у меня жена родила, тяжелые роды были, ребенок в реанимации, жена в больнице. И я вот с работы в обед мотался в реанимацию, чтобы посидеть с ребенком, потому что врачи заставляют, чтобы обязательно кто-то из родителей находился, ну, к ребенку приезжал каждый день, даже если ребенок вот под колпаком лежит, ну, чтобы, как говорится, связь была.
Идея вот таких практик, которые применяются уже частично в Европе, а, скорее всего, будут применяться уже как обязательные, вам кажется правильной?
Правильная, конечно. Конечно, правильная. Это, ну, не у всех все так, знаете, как у коров. Раз, родили, и все. Ну, люди есть люди, и организмы у всех разные, как говорится.
Первые 10 дней сложные. Согласно предложению Еврокомиссии, отцы новорожденных на время отпуска по уходу за ребенком должны будут получать пособие, равные или превышающие размер выплат на случай временной нетрудоспособности. Напомню, речь идет о практиках, которые собираются сделать обязательными в странах Евросоюза.